вот. Вы извините, мне просто не получилось ответить.
Я понял вас. Ничего страшного.
Просто документ не открылся.
Ничего страшного, это мелочи. Ну, давайте тогда начнем. Я записываю, включил диктофон. Вот. Потом я вам сразу говорю, что я вам покажу текст, ну, отправлю, чтобы вы там могли... Вот. Я не хочу там каких-то... Чтобы случайная какая-то информация была, просто сделаем то, что мы хотим.
Да, да, конечно. Если что, вы тоже спрашиваете, помогаете. Я...
Да, хорошо.
Что я...
Ну вот смотрите, у меня есть серия вопросов, ну я начинаю. Смотрите, я пока мало знаком с вашим творчеством, но вот эта песня «Джаз в темноте» очень меня впечатлила как в музыкальной части, так и если говорить о качестве клипа. Я знаю, что с вами работает пианист Иван Махи.
Работал. Вот об этом я хотел бы попросить.
Да, расскажите о своем проекте, когда он создан, кто еще в нем участвует.
Смотрите, он создан был в 2016 году.
Угу.
Вот. Началось с того, что друг меня пригласил просто, этот Иван Мохи пригласил меня с собой поиграть в джаз. Мы начали обменные гастроли. А потом так получилось, что я попал на программу «Половинки». Хоть музыки это вроде и не касается, но рейтинг это принесло. То есть, и с того самого момента, собственно, мы начались наши гастроли. То есть мы уехали в Николаев несколько раз. И после этого мы переехали в Харьков окончательно. Мы были с нашим другом, который выполнял роль менеджера. Но так получилось, наперед забегу, скажу, что, к сожалению, сейчас Иван со мной, к сожалению, не работает. Хотя это было одной из фишек. Я вот обращался только к менеджерам. Некоторые хоть и не дали положительного ответа, но сказали, что такого в истории шоу-биза не было. То есть, чтобы не зрячие, да еще и сразу прорвались.
Да.
Поэтому я считаю это фишкой.
Конечно.
В чем суть нашего проекта? Смотрите, во-первых, расскажу немножечко наши козыри. Ну, так, приоткрою хотя бы чуть-чуть,
да? Да.
Во-первых, то, что мы незрячие были. Я вообще как солист сам незрячий. То есть это уже одно из достоинств. Одна из таких
отличительных картинок. Черт, да.
Во-вторых, то, что я совместил в себе джаз и тирольские напевы. Я просто довольствовался примерами, скажем так, таких людей, как Мерлин Монро. И в то же время, параллельно, естественно, слушал немецкую музыку. Было такое у меня все время. И вот эти все дырлы-дырлы-дырлы, я сразу понял, что, подождите, а это очень близко. Но они делают, по сути, то же самое, только чуть-чуть по-своему. И я это стал внедрять в джаз. А третье, то, что, если когда-нибудь послушаете, я копирую во многих вещах такие инструменты, как электрогитару, саксофоны. Извините, я считаю, этого никто не умеет делать, или, во всяком случае, очень малое количество в нашей стране, по крайней мере. Потому что это очень тяжело. Саксофон – это вообще один из, наверное, тяжелейших моих инструментов, потому что это большое давление на связки. При том, что это микст, но очень пережатый, скажем так.
То есть вы имитируете голосом, я так понял, да?
Да, я копирую голосом саксофон. Саксофон и электрогитару.
Класс.
И еще некоторые инструменты. Эти инструменты в основном все знают, поэтому я о них сильно не говорю. То есть трубу, по сути, почти каждый умеет копировать, допустим, или тромбон. То есть это не сильно сложно. А вот саксофоном и электрогитарой это сложнее. Также играю на инструменте народном ирландском, мне его подарили, и он мне пришелся кстати, хотя очень вызвал много споров, очень эпатажный оказался, козу. народный ирландский инструмент, который используют в блюзах частенько, в быстрых всяких таких кантри, в джазе. Многие используют. Ну, я решил его именно в джазе использовать. То есть посмотреть, как это будет. Даже моему клавишнику понравилось. Мы на одном фестивале выступали в джаз-фие в Харькове. И ему он запомнился, говорит, мне понравилось, говорит, как ты переговаривался сам с собой на саксофонах. Объясняю, каким образом. Один саксофон, грубо говоря, это дудка, козу, которая отдаленно напоминает чем-то саксофон. Ну, его имитацию, во всяком случае. Вот. Ну, кому-то похоже, кому-то не похоже, я говорю, отдаленно, в принципе. Вот, такой своеобразный звук. Ну и второй, собственно, мой голосовой. То есть это был переговор, так своеобразный двух саксофонов. Вот, дальше. Весь гардероб продумывал я и мой друг на тот момент, который исполнял, скажем так, обязанности менеджера.
Как его зовут?
Его Александр Кульчевский. Вот. Мы с ним, конечно, я же говорю, разошлись по определенным причинам. Я не хотел бы их на камеру, как говорится. Вот. Но мы этот гардероб весь продумали. Почему? Меня смутило то, что, как мне объясняли по видео, в джазе нет как такового внешнего стиля. То есть нет отличительных черт, которые бы отличали джазмена, скажем, от классика или от рокера. То есть смотришь на джазменов, они ходят в тех же пиджачках, в тех же галстучках. Почему вы отличаетесь, извини? Или же многие ходят там в футболках, в шортах, то есть, или же ходят, ну это те, кто там, ладно, приверженцы латино, еще можно понять, латино она такая и есть, футболка и шорты, еще как-то куда ни шло. Некоторые себе серьгу делают в ухе, то есть, ну, извините, я считаю, что это закос под кого-то. У джазмена должен быть свой собственный стиль. Потому что такое уже было, такое уже есть. И у рэперов, и у рокеров, и у классиков. То есть, и поэтому мы, если вы посмотрите наши видео, другие, там было даже такое, что я был в шляпе, в такой голубой с пальмами, при этом рубашка, брюки парадные, и, внимание, галстук, и подтяжки. То есть и черные очки. То есть такой образ какого-то такого бывшего пирата, будущего профессора с романтической нотой. То есть пойди угадай, какой я образ примерно представляю. То есть образ очень специфический. И на минуточку галстук с нарисованными долларами. То есть, потому что я сразу сказал, я не буду одевать пиджаки или фраки, чтобы не быть похожим на классика. Я хотел, чтобы у джазмена, я хочу дойти до такого уровня, вот если меня кто-то найдет, все-таки из продюсеров, из менеджеров, я хочу дойти до такого уровня, чтобы джаз имел свой стиль, именно внешний. Музыкальный стиль, слава богу, у джаза.
Да, да. Понятно. Вопросов нет. Вот,
да, а вопрос внешний.
Да. Скажите, скажите, Геннадий, а вы сами пишете и тексты, и музыку?
А вот клип, который я вам отправлял на авторскую песню «Until the Star», написал я сам. И текст, и музыку. Ну, как с аранжировкой мне помогал мой клавишник, конечно, чтобы мне было не сложно. Основной весь формат писал я. Основной фундамент. Вот. То есть, и много таких авторских песен. Saba The Life. Я написал на слова на музыку Джо Сэмпла. Blues Makes My Dreams Come True, я ее назвал. То есть, блюз, который...
Я понимаю. А вы именно на английском пишете, да?
Ну, я пишу на разных. Я пишу на разных, но коронка, как бы, моя, это английский.
Класс.
То есть, чем я, допустим, хуже той же Маруф, извините, которая поет поп на английском. То есть, я буду петь, естественно, джаз на английском. да? Но и от украинского я тоже не отказывался. Мы перебивали чернобрызцы в джазовой обработке.
Класс.
Мы пели Сальвадора Собрал, Амарты ваш дождь, всем известная тема. Легендарнейшая просто, на мой взгляд, после Евровидения 2017. Это, скажем так, один из моих вот современных кумиров, который тоже помог, вдохновил меня на частное поприще, скажем так. Что еще?
Ну, как бы не будем зацикливаться, но походу, может быть, еще что-то всплывет. У меня еще вопросы есть там всяческие.
Мы выступали в известном клубе Caribbean Club.
Да-да. Я видел, ну, рекламу только видел.
Рекламу, у меня есть видео. Нас снимала даже менеджер Caribbean Club, на тот момент Дарья Литвинова. Спасибо ей огромное, респект. Вот, если она меня может услышать по интервьюшке. Сейчас, конечно, я вынужден искать нового клавишника. Ввиду некоторых ситуаций, и в том числе, извините, и карантин.
Ну да.
Если вы видели у меня в хронике, я на эту тему очень острые публикации пишу.
Да, да.
Потому что меня это, ну, мягко говоря, не устраивает. Я за музыкантов. Даже, скажем так, общался со Снежаной Егоровой, публиковал некоторые ее публикации даже себе. Потому что в чем-то мы с ней похожи. Хотя я к ней обращался, к сожалению, она так и не ответила, хотя обещала, что пообщается. Ну, дело, конечно, такое грустно, конечно. Вот почему я и на эту тему писал, говорю, что, ребят, будьте равнодушны, потому что мы ругаем политиков, знаменитостей, а на самом деле они делают то же самое, что и простой народ. То есть, если нам все равно, кто к нам обратился за помощью, и когда ты еще об этом начинаешь писать, ты говоришь там, ну, ребят, ну, а что вы не пообещали? Ну, вот любому вообще человеку, да неважно, продюсер это или... То начинаются такие, извините за сленг, наезды из серии «А кто тебе что должен?»
Ну, это, да, это такое, конечно, в современном мире так оно...
Это вот, нельзя оправдывать этим свое равнодушие, потому что равнодушие – это тоже своего рода преступление. То есть можно человеку сказать, почему ты не спас там, я не знаю, старушку из воды, да, а я должен? Ну, то есть так можно оправдать все, это глупо. Я не сторонник этого, а ковид... Понимаете, может быть, сам карантин и нужен, но так как он продуман, он не продуман никак.
Угу. Вот ну, что да. Я считаю. Многие замечают это, конечно.
Это и по самим бизнесменам дает. Они себе убыток приносят, потому что это все равно многих богатых. Может, кто-то на этом зарабатывает, но большинство все равно падает.
Большинство теряет, конечно.
Вот, да, владельцы ресторанов, актеры, артисты, продюсеры. Все на этом очень погорели. А про бедное население вообще молчу. То есть, конечно, меня и вплоть на этом же фоне продается земля, на этом же фоне повышаются тарифы. Плюс я считаю, что надо еще некую формулу ввести в Украине. Это легализация уличной музыки.
Да, кстати.
Опять же объясню почему. С одной стороны, опять же, тот же элемент равнодушия. Не на каждый ты конкурс попадешь, не на каждый конкурс тебя возьмут, не каждый продюсер будет тебе отвечать взаимностью. А извините, пожалуйста, давайте будем честными, вспомним, сколько уличных артистов с улиц было из Советского Союза и в Западной Европе, да, и в Америке, то есть... Много таких примеров. Тот же Джастин Бибер, и вот насколько я помню, его взяли вообще с улицы. Поэтому, много примеров. Джазовые примеры есть. Лестер Янг, который играл на улицах.
Да-да, у меня как раз, кстати, вопрос вот есть об этом. Кто повлиял на ваше становление как музыканта и как личности? Вот музыканты, вот, группы, может быть, писатели вот какие-то?
Во-первых, повлияло очень многое. Смотрите, во-первых, как я уже сказал, это Сальвадор Собрал. Это кумир, который, во-первых, он тоже наш брат в плане того, что он тоже человек с инвалидностью. То То есть у него проблемы с сердцем, у него там и водянка головного мозга, насколько я знаю, и там, ну, у него целое-целое. Вот, то есть этому человеку хочется даже одной песни, он уже войдет в легенду. И, конечно, ну, будет грустно, если его не станет, но песня его будет жить вечно, я считаю. Дальше. Опять же таки, это незрячие на вроде Стиви Вандера, на вроде Джеффри Хилля. То есть, вот именно такого плана людей. То есть, я этими людьми очень вдохновлялся, потому что, ну, это мои коллеги. Во всех смыслах. То есть, это мои напарники. Вот. Причем, некоторые и джазовые, как я уже сказал, про того же Стиви Вандера. Дальше одним из моих любимых певцов стал Дин Мартин. В некоторых песнях, может быть, кто-то заметил, я немножечко беру его манеру. То есть не прям, может быть, подражаю, но в чем-то, может, кто-то, если докопается, может быть, скажет, что я в чем-то копирую Дина Мартина. Ну, в какой-то мере он будет прав. Я взял его как бы за основу, его манеру. А потому что я бывший академист, и мне присущи эти все вещи, как бы немножечко округлять звук, но не до такой степени, чтобы это было похоже на классику, да? А вот из серии, как пел Элвис Пресли. То есть он вроде и не пел академично, и вообще он не был академом. Но почему-то вот он как-то так пел, я не знаю, то ли действительно человек консерваторию заканчивал, то ли... Но у него вот была такая, как бы, немного округлость в голосе. И за счет этого он очень неплохо смотрел. То же самое и Дин Мартин. И, конечно же, я стал вдохновляться этим примером. Глен Миллер, тоже неплохой вокалист, который очень такой романтик. Еще старых времен. Инструменталист — это Джон Колтрейн. А Стинг... Кстати, забыл про него, прошу прощения, Стинг. Это человек, который вообще, по-моему, сыграл роль огромную в музыке. Наверное, во всех жанрах, где только не пел, это пел Стинг, разве что только кроме рэпа.
Ну да.
Вот, он и с диджеями умудрялся работать, и в роке пел The Police группа, и джаз пел, и регги. Все, что только не присуще, это все Стинг. Поэтому, конечно, этот человек меня тоже вдохновил. Вот. Ну, Крис Рэй постольку поскольку, потому что, ну, блюз и джаз, может быть, где-то все-таки родственники.
Ну, конечно.
Я считаю, вот говорят, рок там, ну, не знаю, рок, как по мне, не очень сильно родственник, а вот, наверное, рок-н-ролл и блюз и джаз, вот они похожи. Рок все-таки чуть по-другому играет, во всяком случае, современный. То есть четыре аккорда, он вообще по-другому звучит. Ранний рок, может быть, времен Ди Перпла, там я бы еще мог усомниться и сказать обратное. Потому что там действительно такие люди наворачивали аккорды, что, ну, а закачаешься. А так посмотришь, ну, да, ну, быстрый аккорд. Ну, как бы, ну, он другой рок. Другие совершенно.
Ну, да. Там, я бы хотел чуть-чуть вернуться, если вы не против. Вот как вы пришли, как вы пришли к музыке, вот поняли, что это ваше занятие, ваша жизнь.
А как я вообще пришел к музыке?
Да.
Смотрите, я дело в том, что я с рождения незрячий. И я понимал, все равно, понимаете, хоть ты маленький, ты живешь среди зрячих людей, но ты понимаешь, что ты не все можешь, как бы хотел, да? Вот кто-то хочет быть... У меня разные профессии были в детстве, там, знаете, космонавтом, спортсменом. Но когда ты реально приходишь, вот, уже взрослеешь, ты не то, что прям взрослеешь, но лет 6 уже тебе становится, ты думаешь, блин, а что я могу? И когда ты начинаешь слушать, ты понимаешь, что ты, ну, что есть что делать в этой жизни, ты начинаешь слушать. Я слушал, вообще начинал с Уитни Хьюстон, с Джорджа Гробана. То есть я вообще изначально не был джазмен. То есть я в джазе относительно молодой, если так подумать. Мне многие вообще называют самородком, потому что я, по сути, не заканчивал никаких джазовых училищ. Я заканчивал классическое училище и ходил на эстрадный кружок вокала. Эстраде вообще долго меня никто не учил. То есть я с детства сам слушал музыку. Я только корректировал педагог, если честно, в Курске. Ну, как бы да, он, но он уже взял меня подготовлен. Поэтому, ну.
Корректировал. Как зовут педагога? Кто-то известный?
Не особо известно. Это русский педагог, это я в Курске учился. Александр Евгеньевич Горбулин, царство ему небесное. Вот. На самом деле хороший был человек. И вот он меня взял к себе. Спасибо ему большое, но я же говорю, я эстраде меня именно никто не учил. Я не заканчивал официально эстрадных училищ. Я эстраду пел сам. И плюс, я же говорю, то, что мне дала школа и Курский колледж дали академическое образование. Поэтому я с детства старался свои связки уже разрабатывать. То есть, ну, знаете, как у детей, там, то металлику копируешь, сидишь, то еще что-то. Ну, как бы вроде и баловство, и вроде бы и рискованно, и в то же время ты потом понимаешь. Я стал, во-первых, мне понравилась теория гибридного вокала. То есть, когда люди вот этот микс используют, да, между головой и грудью, так сказать. Я стал это внедрять, то есть я стал это пробовать. Почему у меня стали получаться саксофон? Я слушаю Колтрейна и пытаюсь именно копировать его, потому что это все равно идет на голову, на грудь в какой-то мере и на связки. Как я уже сказал, то есть не советую неподготовленным людям это повторять дома. Вот. Что еще?
А смотрите, Геннадий, а с кем вот из современных музыкантов, может, не совсем современных, вы хотели бы работать вместе, как-то играть, записывать музыку?
Я, честно сказать, ну, кто захочет, понимаете, во-первых, мне очень сложно судить.
Ну, это такой абстрактный вопрос, конечно, но вдруг вы думали об этом.
Это очень абстрактный вопрос, я сейчас объясню, почему. Да простят меня все знаменитости. Но с 2000 примерно 16 года я перестал ощущать наш шоу-бит. Объясню. Начали писаться какие-то такие тренды. Вот смотришь на молодежь, смотришь на потребителя, смотришь на то, что чем нас кормят. А я считаю, что как бы мне ни говорили, что потребитель сам выбирает музыку, я считаю, что не сам. Извините. Народ со времен Цезаря, как говорится, толпе хотелось зрелища. Может, это звучит цинично по отношению к народу, как говорится, но прошу прощения, ребят, но это правда, как бы. Даже с помощью музыки людьми управляют.
Ну да.
И управляют, и более того, есть даже такое понятие, как психологический пиар. Вот. Сколько продюсеры используют наворотов, сколько продюсеры используют, допустим, повторов, там вау-вау, воу-воу, то есть то, что именно прокачивает сознание человека, то есть то, что его реально заведет. И, извините, когда ты начинаешь слушать темы из серии «Сотни тысяч на БКВ» и все вот это вот такое, ты понимаешь, что ну как-то что-то не то. Ну, при всем уважении. Понимаете, да, мы все юмористы, мы все бредологи, извините, каждый из нас где-то и «Сектор газа» слушал, и «Красную плесень», но понимаете, есть сознательный бред. То есть ты понимаешь, что человек пишет для того, чтобы просто с него посмеялись. А есть люди, которые вообще непонятно, зачем это пишут, то есть оно даже не смешно.
Ну, они считают, что это творчество тоже какое-то.
Они считают, что это творчество, они на этом зарабатывают деньги. У меня один знакомый написал, что, извините, то, что не приносит денег, это искусство, а искусство, извините, дерьмо. Я с этим не особо согласен. Потому что, во-первых, как я тогда сказал, говорю, даже на дерьме, говорю, можно деньги заработать. То есть, извините, если его правильно продать, то есть на всем чем угодно можно заработать деньги, даже на воздухе. Если это правильно уметь делать. И второе, я не считаю свое творчество, извините, дерьмом. Mm-hmm. У моего клипа сейчас, если вы заметили, там 20, уже, наверное, 24 тысячи, боюсь собрать, просмотров.
Ну, сейчас я не открою, но я видел, что там приличные просмотры, да.
Вот, и чтобы обратить внимание, это только с мая месяца, со второй половины мая месяца.
Mm-hmm.
То есть, не каждый, извините, то есть, некоторым по полгода надо, чтобы столько хотя бы набрать.
Mm-hmm.
Понимаете?
Да, да.
А если не больше, понимаете? Я, конечно, понимаю, как говорит Юрий Никитин, там, у вас может быть миллионы просмотров, у меня может быть и не миллионы. Но когда люди за тобой идут, ты это ощущаешь.
Угу.
Понимаете? То есть
да,
пишут,
да, конечно.
Комменты, пишут комменты, делятся твои публикации. Каждый раз... сколько я групп, если бы вы знали, просто я каждый день сижу, грубо говоря, почти каждый день, и, по сути, надоедаю этим клипом, если вот быть честным, да, вот знаете, как по всем, вот есть заезженная песня, и крутят, и крутят, и крутят, и по всем радиостанциям, вот так и у меня примерно. И этим клипом просто, наверное, заюзал половина групп. Хотя у меня их очень много, этих групп, но вот, я же как публикую, я же не могу сознательно как зрячая выбирать группы там или еще что-то. Ну, я или пишу в опросе, какие группы мне нужны, mm-hmm. или публикую вот по списку. То есть выдает мне как бы лента. И я начинаю в одну группу, потом во вторую подряд, ну, то есть как по списку своего рода.
Mm-hmm.
Вот. И некоторые даже администраторы говорили, что ты, говорят, пишешь по несколько раз, то есть... Потому что на самом деле это опасно, за такое вообще удаляют иногда. То есть это считают как спамом.
Mm-hmm.
Но, во-первых, ребятки, а что мне делать сейчас, когда я сейчас даже без клавиш? Я могу играть на синтезаторе, но до уровня джаза, извините, но джаз — это сложная музыка.
Да,
безусловно. И мне тяжеловато.
Mm-hmm.
Какие-то простые вещи, может быть, я там поподбираю. Но это не будет так качественно, как это будет с профессиональным клавишником.
Ну да, конечно.
И второе, вы ж опять же сочтите, люденьки, на локдаун, который, собственно, не дает работы. Многие менеджеры, я пишу, отзывались, я не скажу, что вообще нету отзывов, да, но есть менеджеры, они ссылаются именно на карантин, говорят, вот мы вас взять не можем, потому что карантин. То есть, и из-за этого тоже груз.
А вы думаете, как закончится, все должно измениться, когда вот закончится карантин?
Вы знаете, я не знаю, что должно измениться после карантина. Но я считаю, что однозначно это будет свобода для меня, для моих действий, для моего маневра. Потому что хотя бы я смогу найти клавишника и дальше выступать. Потому что реально нет новых хитов.
Ну, я так понял, что вот для вас таким вот именно импульсом, что ли, было, когда вот вы выступали на живых концертах, вот в том же Caribbean Club, еще где-то. То есть это как бы толчок,
да,
такой. И сейчас именно из-за этого, из-за того, что нет этих живых концертов, как бы там.
Да, да, то есть для меня это не, ну, как бы для меня это, конечно, ну, вызывает негодование, скажем так. Непонимание вообще этого всего. Плюс, как бы, ну, для кого-то, я не знаю, опять же, еще почему я захотел как бы сделать реформу в Украине в плане уличных музыкантов. Потому что я сам когда-то им был. Так получалось, что не всегда берут на концерты, иногда бывает раз в месяц.
Я, кстати, читал, что у вас был конфликт в Харькове, по-моему, это вот там какие-то эти вот пытались протестовать против вашего выступления.
Да, то есть в Ютубе, да, еще, наверное, есть в Ютубе, сохранилось.
Не в Ютубе, я читал на каком-то сайте харьковском, новостном, там просто описывалась ситуация, как бы.
Да.
Ну, я понял, это, да.
Это описывалось, да. Потом второй раз такое было в парке Шевченко. Нас с другом доставали охранники, говорили, что, видите ли, возле фонтанов нельзя пить. Везде можно, а именно возле фонтанов нельзя.
Uh-huh.
И говорю, послушайте, друзья, а это что, вы выкупили конкретно эту территорию? Это наша территория, это частная территория. Извините. Я уважаю, конечно, законы, но не надо перегибать палку.
Нас, кстати, в Одессе пытались, горсовет пытался как-то урегулировать вопрос с уличными музыкантами, чтобы они спокойно могли выступать,
чтобы никто их не трогал,
но пока не решено. Это,
дело в том, что в Одессе все равно, мне кажется, в этом плане полояльнее. Потому что все равно это курортные города, вот Одесса, Николаев, Херсон,
угу.
И Западная Украина к этому все равно лояльнее относится. Сколько я заметил, стояли в метро, и никто ничего слова не сказал.
Угу.
А вот почему-то Восточная Украина в этом плане просто алис.
Да, это неприятно, есть, конечно.
Это неприятно. Неприятно, когда стоят продавцы, то есть, извините, попрошаек вы не гоняете.
Угу.
Людей, которые милостыню просят, вы не гоняете. Вы не гоняете мошенников, которые заделались под попрошаек. Сколько таких интервью было,
да.
Сколько таких. А музыкантов вы гоняете, потому что у вас у бедненьких болит голова.
Mm-hmm.
То есть, когда вы орете, извините, товар продаете, когда вы ссоритесь друг с другом, потому что сколько я раз наблюдал, как это здесь, это же киоск, это же те же магазины.
Ну да.
Продавцовый конфликт, когда они начинают друг с другом выяснять отношения.
Тоже ну в этом да, у нас тоже этого полно, конечно.
Да, то есть, тоже принимать в этом даже косвенное участие не хочется.
Геннадий, смотрите, вот это довольно вообще тяжело работать, вот особенно если я представляю, вы выходите, когда выступаете где-то на улице, это вот еще и конфликтная ситуация, это все довольно-таки нелегко. А как вы, кто и что поддерживает вас, как бы дает силы, как, откуда вы смотрите, эту энергию берете?
Во-первых, я просто понял одну вещь в свое время, вообще по жизни, что если ты будешь молчать, на тебя сядут.
Угу.
Сядут на голову. Один мой знакомый написал, что мы с ним спорили, и он написал вещь такую, что вот обрати теперь внимание, на чем ты заработал публикацию. То есть он намекнул на том, что я такой скандальный, хайповый.
Угу.
Я говорю, знаешь, говорю, по-другому, я говорю, я бы рад по-другому, но по-другому не получается.
Ну, тут вы правы совершенно, я согласен, потому что молчать не выход.
Понимаете, сидит, какой-то рокер, то есть непонятно кто, а у него там есть YouTube-канал, ну и что, извините. И он сидит и начинает, да ты бездарь, да ты жалуешься. Я же говорю, вот у меня есть в хронике была публикация, можете посмотреть, 930 комментариев. Наверное, одно из самых...
Ничего себе. Угу.
Да, 930 комментариев. И что вы думаете, половина из них это было споры. Я написал, есть ли, по вашему мнению, коррупция в шоу-бизнесе? То есть я просто поднял тему. Одни со мной начали спорить именно интеллектуально, то есть нормально. То есть, ну, ты понимаешь, что менеджерам надо платить, какая коррупция, о чем ты говоришь. То есть, ну, я, конечно, иронично так, да, говорю, я начал им свое доказывать. Но когда вот такие появлялись, был такой некий Юрий Кононов, который написал, что да ты бездарь, да ты ноешь, тебе никто ничего не должен. То есть, простите, пожалуйста, человек, который за несколько месяцев набирает 24 тысячи просмотров, интересно, за что я их набираю? За жалость? За хайп?
Ну, конечно, нет.
Вот, понимаете, то есть, отчасти мне повезло, потому что одна учительница моя школьная тоже начала хайповать со мной. Она, сейчас объясню, мы с ней начали ругаться за то, что она написала, ну, надо работать, а я ей до этого предлагал, говорю, ну, станьте вы, говорю, нашим наставником. Потому что для меня продюсеры и менеджеры – это наставники, это не сотрудники, это не просто персонал.
Угу.
Для меня это тренера, то есть к которым я прислушиваюсь. Да, я лидер, да, я знаю как примерно, что я хочу от коллектива, но я прислушиваюсь к мнениям других. То есть если это будут реально мои наставники. Понимаете, дальше. Почему я тоже эту публикацию поднял? Потому что очень часто я заметил, что многие... Я не хочу никого конкретно очернить, но очень часто такое бывает, что люди хотят вперед сразу денег. Хотят сразу заработать.
Да, это характерно вообще сейчас.
Вот. А извините, пожалуйста, во-первых, законно ли это? У меня сразу возникает вопрос. Второе. Ребята, а где деньги взять? Я не раскрученный музыкант. Я не работал с каким-либо продюсером, чтобы уже потом за мной бегали. И я считаю, что если бы было у меня много денег, то бегал бы не я за ними, а они за мной.
Конечно.
Если уж так, тогда подумай. Поэтому, ну, как бы, когда с тебя начинают просить, ну, дай мне там 5 тысяч, дай мне там $500, и я из тебя сделаю. То есть ты начинаешь в этом сомневаться.
Угу.
Плюс, как бы, ни один нормальный бизнесмен деньги наперед платить не будет.
Да.
За не сделанную работу. То есть это простой принцип, это экономия, не знаю, первого класса. Товар, деньги, товар, штрих. То есть сначала товар, а потом деньги, господа. То есть я плачу за услуги. То есть вы сделали пиар, я заплатил за него. Вы сделали SMM, я заплатил за него. Вы сделали таргетинговые услуги, вы за это получаете. То есть я плачу с работы.
Ну да.
И если идет, допустим, монетизация в интернете перепадать, я же не буду шлобиться, естественно. Я понимаю, что и им гарантия нужна, но надо как-то строить компромисс.
Угу.
Потому что, с одной стороны, я могу вроде бы их понять, что менеджеры тоже не имеют гарантии, что и продюсеров кидают артисты. Но, с другой стороны, получается, что и нас кидают. То есть, как...
Ну, у нас еще рынок не очень-то развитый, конечно, музыкальный, вот, скажем так.
Вот. Потому что у нас, я даже Снежане Егоровой в одной из публикаций написал, говорю, у нас бизнес, политика и криминал — это одно и то же в нашей стране.
Ну, в общем-то, да.
Они ходят бок по бок. Поэтому у нас и музыка соответствующая. Я понимаю, что рэп рэпом, но иногда он смахивает больше на шансон. То есть... Я понимаю, что мы берем от американцев, они там тоже и матом бывают, и как угодно. Но извините, пожалуйста, ну, все равно какая-то разница должна быть между шансоном и рэпом.
Конечно.
Так же самое между попсой, потому что одно время я вообще в клубняке был. Вот я был на программе «Половинки», а меня учил диджей, киевский диджей Вэл, учил меня, скажем так, основам диджея. Ну, то есть самым элементарным, вот. Как в баре работают, с видением, грубо говоря. То есть один трек включил, потом переключил на другой. И один убрал, чтобы музыка убралась там с помощью громкости, другой навел. Ну, в общем, такое. Вот. И, ну, как бы я против таких... И, конечно, я же говорю, мне не нравится то, что самое... Вот это вот просто тупое, это игнор. То есть скажите сразу, что вам не интересно. Или если интересно, давайте договоримся когда. То есть зачем сразу меня игнорить, как будто я пустое место, как будто я, не знаю, вы разговариваете со свиньей, которая человека убила, и с ней вообще не надо общаться.
Да.
То есть, ну, для меня это самое, я же говорю. А когда ты об этом пишешь, то есть люди на тебя наезжают и говорят: а тебе никто не должен. Подождите, то есть я, ничего не добившийся, сижу дома, просто ною, всем жалуюсь, да, нигде не выступавший, извините. Потому что я ездил на много фестивалей, я ездил в Словакию в свое время, когда еще даже в джазе не был. Я ездил в Чехию, извините, по классике и по эстраде. Это еще в школе было. Я в Курске во многих конкурсах принимал участие. Я всегда был на виду, даже несмотря... Потом мне половинки вот это помогли, понимаете? Хоть я девушку и не нашел на них, на этой программе, но сама программа меня все равно и приободрила, и это как не как рейтинг. Ну вы что, поучаствовать на новом канале? Как бы не каждого приглашают.
Да.
И я считаю, что я свое в какой-то мере я заслужил.
Да.
И... уже само по себе быть в друзьях у таких, как там, допустим, та же Снежана Егорова, ну, знаете, когда я написал 6.5, именно после этого меня добавили.
Ясно.
То есть, ну, я считаю, это дорогого стоит.
Угу.
Вот.
Ну еще, смотрите, еще буквально у меня пару вопросов осталось. Как бы, смотрите, вы как любой музыкант и творческий человек хотите развиваться и там приобретать большую известность. Хочу вот спросить о каких-то творческих планах. Есть ли какие-то песни, музыка, может, мелодия, которые есть написаны песни. И ждут своего часа, например? Такое есть?
Есть песни, есть много хитов. Конечно, наша страна будет этим напряженно, потому что некоторые хиты касаются немножечко нашей ситуации.
Mm-hmm.
Например, у меня песня родилась одно время в «Зеленом мире». То есть, я думаю, понятно,
я понял, да.
Что намекается. То есть, поется о том, что в зеленой стране, где вроде бы все зелено, но настолько зелено, что от этого, ну, неприятно. То есть зеленые водоросли даже укрывают тебя. Да, то есть...
Прям уже против действующего президента?
Ну, а что, извините, делать, если человек, ну, не понимает, извините, пожалуйста. То есть то у нас хотели пенсии забрать, потом эту реформу, то предпринимателям, мелким предпринимателям, давайте кассовые аппараты ставить. Ребята, ларёчница с сигаретами, куда она его поставит? Вот ларёк маленький, там, окошко, куда она поставит этот кассовый аппарат? То есть, ну вы думаете, что вы делаете? Вы, то есть, декларацию эту толком, непонятно вообще, что с ней, понимаете? А почему, опять же, бизнесмены не показывают свои декларации? То есть, политиков обязывают, а бизнесменов нет.
Так, и политиков чуть не избавили от этой необходимости.
Политиков чуть не избавили. И то оно такое, на волоске непонятно, то ли оно есть, то ли его нет, понимаете? И мы из-за этого чуть не лишились без виз.
Да, да.
И почему продюсеры не показывают свои доходы?
Угу.
Почему не показывают свои доходы даже знаменитости? Потому что, извините, но все пишут про политику, а на самом деле... Сами ездят на те же Багамы, на те же Индии, на те же, ну, то есть, ну, давайте тогда как бы...
Я вас понимаю. Я вас понимаю, Геннадий, давайте сейчас политику оставим. У меня примерно такие же ощущения, но как бы мы не об этом сейчас.
Второе, да. Вторые хиты, да, очень много на тему любви у меня хиты были. То есть, Magnetical World. То есть, магнетический мир.
Uh-huh.
То есть, ну, очень много интересностей на самом деле. Какие цели? Во-первых, ну, само собой, что продолжать дальше выступать в клубах.
Uh-huh.
Само собой, дальше хочу найти, ну, как бы восстановить, собственно, состав, потому что сейчас проект весь полностью на мне. То есть, вроде один человек, так руковожу проектом.
У вас такой период перезагрузки, как я понял.
Да. Просто я его держу, то есть многие говорят, ну, у тебя ж нету клавишника, зачем тебе это? Ты всем пишешь проект, а ты тут писал, что клавишника нет. Я говорю, подождите, я пока говорю, я его не убрал и не засунул в ящик, он живет.
Угу.
И пока говорю, если я говорю... устану, сдамся и скажу, что я бросаю этот проект, то тогда я скажу. Сейчас я этого не собираюсь делать. Я ищу клавишника. Этот проект, понимаете, я бы мог пойти, допустим, даже в эстраду там или еще куда-нибудь. Но что я покажу? У меня нет даже материала, что показывать продюсерам и менеджерам.
Но у вас есть свой оригинальный материал, который...
Вот, в джазе, вот. В этом и фишка. А в джазе, вот вы правильно сказали, у меня есть достаточно материала, чтобы их удивить.
Угу.
Прежде всего, этот клип. Если же понравится, там не понравится, я могу отправить концертные видео.
Угу.
Их очень много. Да, это не студия, но концерты — это свое качество.
Конечно, это тоже имеет огромное значение. Сразу по концерту видно, как что умеет человек и как его воспринимают люди.
Конечно, однозначно. Дальше, я хочу научиться хореографии.
Угу.
Я не хочу стоять, как многие наши незрячие люди, как, грубо говоря, столб.
Угу.
Или когда, а когда начинают двигаться, сразу же начинают критиковать. Ой, фу, лучше бы ты этого не делал. Ну, блин, вы критикуете, но научите тогда, как правильно. Вы же все такие крутые, умные.
Mm-hmm.
То есть, конечно, я хочу Потому что многие говорят, что танцует неуверенно, многие говорят, что Стиви Вандер не очень уверенно танцевал. То есть, хотелось бы, конечно, хотя бы какие-то движения делать на сцене. То есть, я же говорю, хореография, которая связана с джазом.
Кстати, вот у меня тоже есть тут такой вопрос, уже, возможно, финальный, как бы, вот о чем вы мечтаете? Я так понял, что хореография, это, конечно, ну, смелая идея, там, удивительно. Может...
Это, ну, есть мечты, понимаете, а есть цель.
Ага.
Вот у меня цели это научиться танцевать, собственно, то есть вести себя на сцене в плане раскованности. То есть по музыке, по мне видно, по поведению, то есть я раскован. Но при этом в движениях, во всем теле, вот, ну, не то. Я не ощущаю себя стопроцентным. Вот. Второе. Так как рынок у нас пока подстроить под себя невозможно, а нам приходится немножечко где-то прогнуться, не прогибаясь, я хочу внедрить новые фьюжены. Я занят. Хорошо. Простите, пожалуйста.
Ничего, все нормально.
Вот. Сейчас. На чем я этот самый... На чем я остановился?
Ну,
вот... Я разговариваю.
Ничего.
Я о том, вот, я хочу смешать некоторые джазовые направления с клубными стилями. Таких, которых не было. Потому что я знаю, что есть электроджаз, вот что-то такое я слышал. Техноджаз, вот что-то такое. Я хочу создать, например, такое направление, как тектоник-джаз. Потому что такого я... Я гуглил, я не наблюдал
такого. Я такое не слышал даже никогда, конечно.
Я объясню, почему у меня эта идея родилась. Свинг сам по себе идет как бы на две четверти. Раз, два, раз, два, раз, два. А если послушать тектоник, по сути то же самое. Только там два удара на каждую долю. Раз, два, раз, два, раз, два. Дальше. Это очень была бы... Техничная хореографическая зарисовка. Объясняю чем. То есть тектоник, вот там своеобразное, насколько я знаю, движение. И одно из ответвлений этого тектоника, одно из танцевальных движений, даже танец, по-моему, отдельный есть, называется джампинг. И я его когда услышал, то есть, ну, понятно, что от слова прыгать, то есть я сразу понял, что дело в прыжках или в движениях, которые это отождествляют. А в джазе я услышал. То есть, а в джазе используется степ.
Да.
Вот, то есть, аналог нашей чечетки, грубо говоря. И у меня родилась идея. А что, если эти прыжки как бы внедрить в чечетку? В этот степ? То есть... Допустим, идет фигура степовая, да, там ты там туда-сюда, там пятка носок, потом пух-пух, два раза прыгнул, опять пошел. То есть ты как бы играешь. Ты как бы играешь какую-то роль определенно. И то есть как бы я хочу это совместить хореографически, грамотно. Но сам я это сделать, естественно, не смогу, так как ввиду того, что я не вижу. Я примерно понимаю, что для этого нужно, но нужен для этого хореограф, собственно. Ну и, конечно же, я же говорю, хотелось бы, чтобы менеджеры, чтобы хоть кто-то из знаменитостей обратил внимание, потому что, ну, ребята, очень многие, все равно есть те, кто становится продюсерами. Я вам слышал, что Марув стала продюсером. Вот. Даже Снежана, респект ей во многом за то, что она делает. Она, насколько я знаю, продюсер каналов, там, СТБ, еще чего-то. То есть, ну, я считаю, что и музыкальным продюсером тоже можно было бы стать. Ну, это сугубо мое мнение. Как кто там думает?
Ну, да, это же мы за нее не решим никак.
Да. Вот. Ну, просто я надеюсь, что после вот таких новостей хотя бы кто-то услышит, что это будет не... просто там где-то по Одессе, по Днепропетровску, а Но как-то кто-то действительно заметит это все. Чтобы это было действительно вот в интернете, как бы, потому что я еще раз говорю, я считаю, что я могу пригодиться. Многие говорят, да джаз не принесет прибыли, ты где-нибудь слышишь сейчас джаз в шоу-бизнесе. Подождите, ребята, Фредди Меркьюри пришел во времена диска 80-х, когда он был вообще не актуален. И что он сделал? Я думаю, рассказывать не надо, правда?
Да, да.
Вот, то есть, ну, я такое даже понимать и принимать не буду. Хотите, я подстроюсь под рынок, но вот я рассказал, как я могу подстроиться. То есть я делаю, во-первых, я вот такие стилистические фьюжены хочу придумать в будущем. То есть вот набрать программу, знаете, на вроде SoundForge, вот таких вот, научиться ими пользоваться и вот такие миксы вместе с клавишником создавать. Второе, чем я еще считаю, что подстроился в какой-то мере под рынок, я беру многие известные мелодии и перебиваю их под джаз.
Понимаю.
И не я один это делаю, извините, пожалуйста. Потому что в свое время это делал Фрэнк Синатра, который перепел Yesterday, который перепел Love Me Tender. То есть, ну, все это все помнят прекрасно. И, например, я перепел современную мелодию Финтура, которую крутили одно время по М1, и она была очень популярная латина. Потому что она очень подходит под джазовую стилистику, а джазы очень часто латину используют. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что я уже в какой-то мере под рынок подстроился. А играть по... Вообще по их правилам, извините.
Нет, нужно сохранять свой стиль, естественно, иначе это никому не интересно будет.
Во-первых, я хочу сохранять свой стиль, и, во-вторых, люди должны понимать, что не все мелодии подходят под этот джазовый стилистик, и оно будет, и не будет оно смотреться комично. Ну, не хочу я играть, допустим, Верку Сердюшку.
Ну, понятно. Извините. Понятно.
Я лучше... Но это не значит, что я, например, не сыграю там «Очарованно» или «Околдованно», или «Чернобрывцы» те же, которые действительно культовые композиции, то есть которые стоят того, чтобы даже обработки стоят. Все равно обрабатывать сейчас композиции популярные. Вот я даже заметил, когда уже писать нечего, берут композиции популярнейшие и обрабатывают того же Тиесты, того же... При всем уважении там к Сердючке, что он классный шоумен и тому подобное, но не все песни, вообще хоть какие-то войдут в легенду.
Да, конечно. Тут,
за его шоу, за его экстравагантность, это да. То, что он там сам себя сделал отчасти, то, что он продюсер, окей. Но, извините,
Хорошо, Геннадий, я вас понял. Мы чуть-чуть, чтобы мы не начали растекаться, я предлагаю сейчас где-то закруглиться. Смотрите, я буду работать с текстом, я его вам потом скину, покажу. Вам, если еще что-то придет в голову, вы, может быть, напишите мне. Ну, хотя, в принципе, мы о многом говорили. Хотя, может, что-то и забыли, конечно. Еще.
В принципе, я такое рассказал особо, да, то есть, про концерты, понимаете, я не знаю, людям ли будет интересно, потому что клубы, как правило, неизвестны. Я в основном в Харькове выступал, в Николаеве выступал.
И вот
Киев Caribbean Club, это вот самый такой, наверное, известный.
Хорошо.
И, собственно, все.
Я понял вас.
В Крюмбруге принимал участие на фестивале «Джаз на Поштове».
Ага, тоже хорошо.
Вот это...
Ничего, это довольно интересное получилось у нас общение, по-моему. Смотрите, я готовлю, работаю с текстом, я не знаю, сколько это займет. Если это... Ну, мне еще уехать нужно будет 29 числа на 3 дня. Я не знаю, если я до этого успею, что вряд ли, конечно, я вам скину заранее. Еще у меня есть один такой нюанс. У вас, наверное, есть какие-то фотографии? Для публикации нужно будет 5-7 фотографий. Как бы. Может быть, у вас бэкстейдж съемок остался с клипа, там, знаете. И кроме этого клипа, то, что вы считаете лучше, может быть, концертные какие-то там тоже хотя бы 2-3 записи, как бы они пойдут.
Хорошо,
может быть, и не супер качество, я понимаю, но они концертные записи очень дают представление.
Окей.
Хорошо.
Я подумаю, что скинуть. Фотки вам тоже нужны, я так понимаю.
Да, фото желательно. Я вам скину адрес, почту именно, почтовый ящик, чтобы, потому что оно Facebook сильно уменьшает. Скину адрес куда?
Я могу в мессенджер скинуть, если нужно. Я могу в мессенджер в Фейсбуке скинуть, ну как бы в сообщении вам.
Оно ужимает все равно, качество не то. А-а-а. Я вам скину адрес почты, и вы просто туда на него можете
все. Я думаю, что мне почту одному сложно, а вряд ли мне родители будут помогать.
Ну хорошо, вот давайте хоть мессенджером, ничего страшного. Хорошо, все, предлагаю пока на этом остановиться, я начну переваривать как-то.
Спасибо большое, это вот. Да, я считаю, что основное я все рассказал, просто я...
Ну, информации довольно много, да.
Ухожу,
нужно это чуть структурировать, и я постараюсь это все сжато и выпукло показать. Хорошо, Геннадий, спасибо вам за общение.
Спасибо. Рад, что ответили.
Да, мы на связи в Фейсбуке, номер,
вашего,
да, номер ваш у меня есть, и мой у вас тоже есть. Так что все, мы на связи, публикация, я уверен, получится, будет все нормально.
Благодарю.
Спасибо, спасибо, всего хорошего, до свидания.